«Барон Эвенесса Гресс», — сказал он громко, чтобы не было сомнений, что он знает, с кем имеет дело. «Примите мое восхищение». Молодой дворянин только теперь перенес взгляд на Ферлеса Гурдареса.
«Гурдарес?»
«Сегресс». Обменявшись фамилиями едва ли не шепотом, невольно отступая на полшага и становясь в фехтовальную позицию. Левая нога позади, колени чуть подогнуты, руки опущены. Когда бы не запрет ношения оружия на приеме, Альцин наверняка уже услышал бы звон клинков. «Ваши сыновья, как я слыхал, приболели», — барон говорил тихо и спокойно. «Мне жаль. Со старшим я бы не отказался поговорить о поэзии. Тот его стишок о дворянах извне города и коровьих лепешках требует несколько правок. Возможно, я мог бы преподать ему один-другой урок».
«Не сомневаюсь. И представьте себе, барон, что Хенсер также искренне жалеет о своем отсутствии. Однако я решил, что здоровье важнее пустых развлечений».
«Пустые развлечения? Для дворянина поэзия настолько же важна, как и владение мечом».
«Для кого-нибудь не из Понкила, привыкшего копаться в грязи и нюхать, извини за неловкое сравнение, но уж коли ты сам об этом вспомнил, коровьи лепешки, наверняка».
Гурдарес недобро ухмыльнулся.
«Здесь, в столице княжества, мы несколько иначе глядим на такие дела. Мы занимаемся другими вещами.
Торговлей, покупкой и продажей соленой рыбы, ценами на вяленую треску — это соответствующее для дворянина занятие. Хорошо, что во время бегства имперских чиновников городские архивы сохранились почти нетронутыми. Теперь почти никто не сомневается в почти 20 поколениях предков рода Гурдаресов». Это двукратное «почти» было словно пара пощечин. Гурдарес на миг опустил веки. Когда он открыл глаза, из них глядела чистая ледяная ненависть. Но губы его продолжали улыбаться, а голос истекал сладостью и вежливостью.
«Воистину. А еще большее счастье, что архивы в провинции вообще не были собраны и уничтожены, как я слыхивал».
«Это неважно», — молодой барон пожал плечами. «В провинции, откуда происходят все старейшие дворянские роды, вроде графа Терлыха, например, архивы не настолько уж и важны. Там просто все знакомы поколения назад, и никто не сомневается в том, кто из какой семьи происходит». Альцин внезапно понял, что иное оружие, нежели взгляды, небрежные жесты, ирония и аллюзии, вообще не нужно. Эти двое вели поединок настолько же зрелищный, как и тот, в котором свистят клинки и льется кровь. Удары, парирование, финты и уклонения. Представление уже привлекло зрителей. Вор внезапно оказался в яркой цветной толпе, которая окружила обоих мужчин. Поединок черноты и белизны. Их герой, любимец, как раз наносит удар милосердия главе рода Гурдаресов, начав с того, что выказал пренебрежение, игнорируя его, сперва поздоровавшись с неким неизвестным митарцем, отметив трусость сына и закончив сомнением в благородстве рода. Вскоре, похоже, он усомнится и в разумности его пребывания в совете города. Ферлес Гурдарес наверняка должен жалеть, что оставил хотя бы ту охрану, которую ему обеспечивало сообщество даже горстки друзей и родственников, от которых он отошел. «И как вам нравится наш город, капитан?» Вопрос раздался неожиданно, словно Эвенесса Гресс моментально позабыл о своем противнике. Труднее было бы выразить пренебрежение к собеседнику сильнее. Альцин приметил на лице старшего дворянина недоверие, смешанное с яростью.
«Не поворачивайся ко мне спиною, сэр Гресс», — прошипел он.
«Хватит!» — блондин слегка улыбнулся. «Говорят, что старое дворянство никогда не называет по имени человека, которого недолюбливает, или своего врага, но настолько нарочитое подчеркивание своего благородства может спровоцировать вопросы, что именно ты желал бы скрыть, Гурдарес. Сейчас я хотел бы поговорить с капитаном кланом, Гурдарес. Однако, если ты почувствовал себя задетым моим поведением, есть способ, чтобы решить это, как принято между людьми чести. Конечно, я буду более чем удовлетворен, если взамен себя ты пришлешь старшего сына. Его стихии столь плохи, что я с удовольствием окажу миру услугу, обучив его необходимому уважению к поэзии». Большинство присутствующих рассмеялись, а вокруг Ферлеса Гурдареса оказалось внезапно несколько молодых мужчин в одеждах, лишенных монограмм. Старший дворянин был умело, хотя и вежливо оттеснен в угол, к остальной семье. «Доверенные лица графа, вы ведь уже обратили на них внимание, капитан?» «Ходят по залу. Уже пару месяцев они сопровождают хозяина, но ни с кем не разговаривают и не завязывают никаких знакомств. такая неофициальная личная стража. Что вы думаете об этом обычае?»
«Говорят, на юге Мейкхана всякий дворянин и даже богатый купец сопровождаем собственным стражем, который в случае необходимости выходит вместо него и на поединок».
Блондин широко улыбнулся. «Я тоже об этом слышал. И именно поэтому империя падет. Страна, в которой дворянство, цвет и верхушка нации боится за собственную шкуру, обречена на поражение. Особенно если боги, дарящие военное счастье, не находят там надлежащего уважения. Госпожа войны, господин битвы, владыка топора. У всех у них есть в Мейкане свои святилища, но они маленькие и скромные. Слишком маленькие и скромные, как по мне. А как оно выглядит в Армитаре? Рагвир уже занял там должное ему место?»
Альцин улыбнулся и приподнял брови. Где-то на краю зрения проплыло розовое пятно, но баронесса, похоже, никак не могла ему помочь.
«В каком смысле?»
«Ну как же? Я спрашиваю, получает ли ежегодно, подобно тому, как в Понкила, храм господина битв многочисленные сонмы сторонников?»
«Я моряк, барон».
Вор попытался увернуться. «И сильнее, чем на Регвера, я полагаюсь на опеку Ганра и Аэлурди.
Близнецы морей.
Как же я мог о них позабыть? Их жрецы продолжают всякий месяц, невзирая на непогоду, проплывать 3 мили в океане?»
«Верно. Так приказывает обычай».
«Ха-ха. В таком случае жрецам Регвера следовало бы все время тренировать тело и душу в готовности к битве, верно? Они должны быть мастерами фехтования и прекрасными стратегами, как полагаешь?»
«Возможно».
«Говорят, храмы должны быть сосудами, ожидающими, что Бог пожелает объявиться миру как Авендери. Телам жрецов поэтому следовало бы находиться в наилучшей форме. Как полагаешь, Регвер нынче остался бы доволен своими слугами? Или, если бы он хотел наполнить человеческое тело, соединиться с чьей-то душою, был бы у него большой выбор?» Альцин вспомнил о большинстве иерархов в большинстве храмов.
«Полагаю, если бы Регверу пришлось выбирать, он не нашел бы среди своих жрецов слишком много достойных, чтобы оказать им эту честь.
Потому что они слишком толстые, глупые и трусливые, чтобы бегать с оружием по полям битв?»
«Именно».
«Значит, Миттарец, ты утверждаешь...» Барон повысил голос так, что притих весь зал. «Что жрецы Регвера в нашем городе — это банда алчных и трусливых дураков?» Он отчетливо произносил каждое слово. «А может, и весь Понкила, по-твоему, это город глупцов и вонючек с мелкими душонками?» Альцин раскрыл рот, но некоторое время не мог выдавить из себя и слова. Куда делся тот дружелюбный и вежливый дворянин, который подошел к нему некоторое время назад? Теперь Эванетсек Гресс трясся от возмущения, справедливого или притворного, и попеременно то бледнел, то краснел, и видно было, что лишь уважение к хозяину удерживало его от того, чтобы кинуться на преступника. «Тогда, возможно, ты найдешь в себе достаточно отваги, чтобы ответить за эти слова так, как пристало мужчине, а, Миттарец?» Вокруг них сделалось пусто, словно невидимый вихрь вымел гостей в стороны. «В чем дело?» Прежде чем вор сумел ответить, перед ними предстал граф Терлех. «Этот чужак как раз оскорблял город и святыню Регвера, господин граф». Альцин не заметил, кто услужливо произнес это, да и какая разница. Если бы сэк Гресс внезапно заявил, что сей Миттарец только что объявил себя императором, все как один подтвердили бы это.
«Капитан?»
Аристократическое лицо хозяина повернулось к нему. Вор глянул ему прямо в глаза.
«Возможно, меня неправильно поняли», — начал он неуверенно.
«Нет», — перебил его барон. «Я все слышал отчетливо и не могу спустить такие мерзости. Если уж он оскорбил господина битв, пусть тот его оценит. Я требую суда Регвера». Альцин внимательно посмотрел на него. Чуть сгорбленная спина, ладони сжаты в кулаки, рот как рубленная рана. Искреннее возмущение так и било из молодого дворянина. И когда он на миг позабыл, с кем имеет дело, и почти попался на крючок, он встретился с бароном взглядом. Не дольше, чем на удар сердца, нахватило и этого. На дне зрачков барона не было ненависти, презрения либо жажды реванша, только чистейшая веселость. «Я поймал тебя», — говорил этот взгляд. «Я знаю, кто ты такой, я выиграл». Парень отвел глаза и в окружавшей его толпе отыскал баронессу. Ждал, когда та вмешается, У нее было именно то выражение лица, какое ожидаешь увидеть у персоны, приглашающей не слишком хорошо известного ей капитана Митарской галеры, который по глупости оскорбляет лучшего фехтовальщика в городе. Озабоченность, неуверенность и чуть плаксиво скривленные губки человека, уже знающего, что придется просить у хозяина прощения за дурное поведение своего гостя. Она казалась пойманной врасплох, неуверенной и немного испуганной. Он понял, что баронесса не станет ему помогать. Барон упредил ее ход, и теперь все зависело от вора. Значит, у него будет шанс убить сукина сына в бою. На миг он почти в это поверил. Почти. Но этот миг промелькнул, а он остался в одиночестве. Альсин снова взглянул на графа. «Я не...» — начал он неуверенно. «Довольно». Хозяин казался более огорченным, чем разгневанным, но было видно, что он принял решение. Все знают, что жители Армитара не слишком-то нас любят, со всей, между прочим, взаимностью. Потому насмешки над Понкила со стороны митарцев я снести б еще смог, принимая во внимание выпитое вино. Однако оскорбление Регвира я простить не смогу. Слишком многим я обязан господину битв. Когда меня одолела телесная хворь, медленно превращая каждый мой день в череду страданий, Регвир посредством своего меча излечил меня и указал дорогу. «Вам осталась лишь сталь и кровь, капитан». Сердце Альцина билось все быстрее. Он сжал и расслабил кулаки. Снова взглянул в глаза хозяина, но вместо тупого взора фанатика встретил внимательный, острый и чуть ироничный взгляд. Можно быть человеком глубокой веры, но одновременно советником, политиком и главой городской фракции. Можно следить за чужими играми и отчаянно развлекаться. Похоже, граф решил, что молодому барону и правда пригодится немного славы, добытой чужой кровью. Альцин лишь кивнул. Им нашли площадку за резиденцией в саду, где росли столетние дубы. Середина ночи, полянка меж вековыми деревьями, освещенная полусотней ламп и факелов, мягкая, покрытая росой трава и две фигуры, должные вести бой не на жизнь, а на смерть. Одна в белизне и золоте, вторая в матовой черноте. Кольцо окружающих поляну зрителей можно было и не шипеть, не ворчать и не издавать зловещие крики, чтобы стало понятно, кому они сочувствуют. Вор, стоя посредине площадки, должен был напрячь всю свою волю, чтобы не начать глупо щериться. Все происходило будто в дурном спектакле, начиная от повода и заканчивая их одеждами. Белизна и чернота, день против ночи, правда против лжи, наш против чужого. Победитель мог быть лишь один. Принесли оружие. Граф Терлех встал перед дуэлянтами и похлопал в ладоши. «Барон Сегрес вызвал капитана Айрвеса Кланна на поединок за оскорбление города и господина битв. Поскольку бой произойдет между дворянином и свободным, но не обладающим титулом человека, то, согласно правилам поединков, барон наденет кольчугу». Из-за спин вышел Сегрес. Он заменил белый шелк кольчугой с короткими рукавами. Она серебристо взблескивала, словно сделана из ртути. Под кольчугу он надел кожаную куртку. Граф продолжал. «Барону, как благородно рожденному, принадлежит также и выбор оружия. Эвенет Сегрес выбрал дуэльный палаш и кинжал для левой руки. Оружие, подобное тому, к какому привык любой капитан галеры». Толпа одобрительно зашумела. Их герой выглядел справедливым и благородным, не желая использовать преимущество происхождения, чтобы выбрать лучшее для себя оружие. Это обещало превосходное зрелище. Принесли мечи и кинжалы. Альцин демонстративно взмахнул обеими руками. Длинный клинок оказался тяжеловат для руки, зато короткий лежал как влитой. Кинжал был прекрасно сбалансированным, с толстым клинком и широкой гардой, с несколькими зубцами, чтобы ловить оружие противника. Мельком вор отметил, что как у палаша, так и у кинжалов скруглены концы. Это было оружие для поединков между дворянами, дуэлей, которым не обязательно заканчиваться убийством противника. Конечно, такими клинками можно было нанести удачный укол, но требовало это куда большей силы, чем если бы они бились нормальным оружием. Учитывая же кольчугу и кожаный панцирь барона, у вора было немного шансов для нанесения убийственного удара. Эдакая маленькая хитрость, чтобы тот, кто должен, выиграл наверняка. Как будто здесь не хватало разницы в умениях. По знаку они встали друг напротив друга. Правая рука впереди, левая сбоку, длинный клинок в сторону противника, короткий приготовлен для парирования. Граф встал между ними, поднял руку, пробормотал. «Во имя Регвира, начинайте!» И отступил в сторону зевак. Альцин попытался поймать взгляд барона, однако тот, казалось, совершенно на него не смотрел. Глаза его были прикрыты, он медленно дышал, словно сосредотачивался на собственных вдохах. Он прыгнул вперед без предупреждения, не выдав себя ни единым мускулом. Нанес два широких, легких и легкомысленных удара, которые парировал бы даже новичок. Альцин без проблем отбил их и отступил на полшага. И снова прыжок. Два удара, простые, словно дворянин выучил лишь базовые комбинации в школе фехтования для детей и подзадержался там. Второй удар вор даже не блокировал, чуть отклонился, зная, что клинок и так пройдет мимо. И снова два, потом еще два удара. Сверху-сверху, снизу-сверху. Медленно, с широким замахом всей рукою, не слишком быстро. Он даже не прощупывал Альцина, просто развлекался, все еще держа кинжал за спиною, словно будучи уверенным, что его не придется использовать. Альцин дважды парировал, дважды уклонился. И только. Если барон не изменит манеры боя, поединок затянется до утра и будет весьма скучным. После четвертой атаки, настолько же неторопливой, как и предыдущие, зрители начали иронически посвистывать. Им это было не по душе. Они пришли сюда за зрелищем, за кровью на траве и победой дня над ночью, а не за ленивым размахиванием железом. Эвенетсек Гресс остановился, отступил на пару шагов и беспомощно развел руками с таким выражением, словно говорил: «Что же я могу сделать, когда он не желает сражаться?» Он все еще не смотрел на Альцина, словно вор был самой мелкой деталью всего представления. Его роль ограничивалась тем, чтобы прийти сюда с кошелем и слегка развлечь благородную публику. Альцин внезапно понял, что он, как и Санвес, был мертв уже в тот миг, когда вступил в Клавель. Ну, может, чуть попозже, когда баронесса поняла, с кем она имеет дело, и решила использовать его в собственной игре. Когда он сидел на солнышке и пил вино, когда планировал, в какой одежде появится на приеме, когда она везла его в своей карете, он был уже трупом. Потому что кто-то другой, и без секунды колебания, именно так и решил. Явендар прав. Они не воспринимали его как противника, а лишь как крысу, случайно перешедшую им дорогу. Как вредителя, смерти которого они не уделят внимания больше, чем нужно, чтобы убрать труп. Он же участвовал в их игре с таким позерством, словно считал себя их ровней. И теперь, согласно правилам этой игры, он должен дать себя живописно убить, а лучше всего, упав с театральным стоном под ноги барона и брызгая вокруг кровью. Молодой дворянин наконец-то взглянул на него. Навернее, что Альцин вдруг отчетливо понял, не на него, а как бы сквозь него. Смотрел на одежду, на парадное платье капитана Галеры, словно вор был пустотой, сотканной из некоего заклинания. Пустотой, на которую некто напялил одежду. Для того, кто вел игру за власть в верхнем городе, мелкий портовый воришка и вправду не мог существовать. Был он не более чем пешкой на доске, лишенной значений человеческих черт. И Альцин не сомневался, что Эвенетсек Гресс позабудет о нем уже в тот миг, когда сотрет с клинка кровь. Лед, о котором он едва не позабыл, вновь появился и наполнил вены. Как будто снизу, от стоп, в нем прорастал морозный цветок. Он медленно вдохнул, выдохнул, почти ожидая пара изо рта. По крайней мере, Санвесу барон хотя бы заплатил за смерть 5 имперских. Его же оценил столь низко, что хотел получить его за даром. Но кто сказал, что Альцин должен играть по этим правилам до самого конца? Лед растаял, уступив место хмурой веселости. Барону казалось, что задача парня — отыгрывать капитана Митарской галеры до самого конца. Был он настолько высокомерен, что ему даже в голову не пришло, что вор может выйти из роли. Не допускал он и мысли, что портовая крыса может оказаться достойным противником. Не знал, как оно — драться среди ночи в вонючих переулках, из оружия имея только тупой нож и обрезок доски. «Может, — спокойно подумалось вору, — он и зарежет тебя, словно свинью, но, по крайней мере, постарайся, чтобы твое лицо снилось ему ночами». Барону, наконец, надоело корчить рожи зрителям, и он двинулся на противника, размахивая палашом. Глядя, как он движется, Альцин был уверен, что первых два удара тот нанесет, как и в прошлые разы, легко и медленно, а потом ударят всерьез. Публика требует крови, а потому он даст ей кровь. Рана наверняка не окажется смертельной и даже тяжелой, но будет зрелищной, потому что развлечение должно продолжаться еще некоторое время. Они сошлись посредине поляны. Первый удар сверху, прямой, второй чуть наискось и третий. Быстрый снизу и слева, от запястья полувыпрямленной руки. Клинок палаша превратился в размытую полосу. Удар должен был разрезать бедро, причинить рану болезненную и зрелищную. Альцин принял его на клинок, неловко, почти плашмя, и дворянин плавно крутанул сложную мельницу. Палаш затанцевал в руке вора и отклонился в бок, открывая хозяина удару. Альцин шагнул вперед так быстро, что барон даже не успел отойти в сторону, провернул оружие в руке и нажал. Клинки заскрежетали, а гарды столкнулись. Одним движением он сменил хват на обратный. Нечто, о чем настоящий фехтовальщик и не подумал бы. Палаш внезапно оказался направлен клинком вниз, открывая все тело, гардой блокируя верхний финт. Сам же он ударил второй рукою, попав кинжалом в туловище дворянина. Слишком слабо. Кольчуга выдержала, хотя сила удара выбила из противника короткий вскрик. Вор слегка улыбнулся. Капитан Митарской галеры не применил бы такого фокуса, а вот портовая крыса с огромным удовольствием. Приветствую в реальном мире, сукин сын. Альсин пнул противника в колено, попал плохо, слишком высоко, хотя и почувствовал, как нога барона слабеет, и ударил кинжалом вниз, во внутреннюю часть бедра. Промазал на волосок. Эвенет Сегрес все же был прекрасным фехтовальщиком. Он освободил плащ, крутанулся, вышел из клинча молниеносным поворотом, отгоняя Альсина горизонтальным ударом. Вор тоже отскочил, поменял хват оружия и выставил оба клинка перед собой. Встал в позицию наемного забияки, что дерется ножом и палкой. Конец игре в дворянской комедии. Он повел кинжалом, чтобы все заметили карминовые, почти черные в свете факелов капли на острие.
«Полпальца», —
произнес он впервые с начала поединка.
«Подумай об этом, барон. Всего полпальца, и ты был бы мертв.